Шри Сиддхантха Шикхамани, глава 20, Стхала, исчезновение живого и неживого. Вообще всю жизнь нам предстоит изучать две философии, Адвайта Веданту и Сиддханту. Адвайта Веданта – это Брахмавада, Шайва, Сиддханта – это Адвайта Ишваравада. В Адвайта-Веданте следует изучить тексты Шри Шанкарачарьи, затем Веданта-Панчадаси Гаудапады, и затем вершину Мандукья-Карику. Естественно, Аватхута-Гиту, Йога-Васиштху. Потом можно еще Веданта-Сару. Разумеется, Веданта Сутру, Ведавьясы. Но в общем, если вы изучаете эти тексты, базовые понятия, вам станет понятна философия Адвайта Веданты. Таким же образом, в Шайва Сиддханте надо изучить базовые понятия. И Сиддханта Шикхамани – это сжатая выдержка философии Сиддханты. Это если взять все шиваитские агамы, то это из них такой сделан сжатый конспект.
Когда Вселенная, состоящая из живых и неживых объектов, исчезает в линге, тогда йогин, освободившийся от отождествления с телом, зовется уничтоживший живое и неживое. Это восприятие существования мира основано на безначальном неведении. Когда неведение разрушено вследствие осознания единства Атмана, откуда же появится мир?
Бог пребывает за пределами всего. Он трансцендентен. Это называется сарватита. За пределами всего известного. Был такой философ индийский Джида Кришнамурти, и его цикл лекций, даже была издана такая его книга, которая называлась «Свобода от известного». И он пытался донести истину, что абсолютная истина – это нечто абсолютно свободное от всего, что вам известно. Вот любые ассоциации ваши – это не истина, это не Бог. Потому что ассоциации идут из известного, из прошлого, из кармы, из обусловленности. Любые мысли, любые образы, любые представления. Все это известное вам, как ограниченному человеческому существу. Но Бог за пределами всего известного, за пределами вообще всего, мыслимого и немыслимого. Это и есть сарватита. Наши представления о Боге, концептуальные представления, интеллектуальные, образные – все это, как говорил Ницше, человеческое, слишком человеческое. Человеческое, с точки зрения учения, означает связанное с пятью оболочками, связанное с кармой и отождествлениями. Все это и есть майя, неведение, обусловленный взгляд на мир. И Адвайта Веданта, философия шиваизма, говорит, все это двойственное представление о Боге, которое иногда мы используем, иногда мы отбрасываем, но сам Бог есть сарватита. Другое определение – сарвашрая. Сарва-шрая означает «будучи за пределами всего», он вмещает в себя все. То есть он вмещает в себя все представления, все имена, формы, все концепции, все клеши, желания, грехи, тела, все пять элементов, все мыслимое и немыслимое он вмещает. Несмотря на то, что он трансцендентен ко всему и будучи за пределами всего, все это внутри Шивы и не покидает его природу ни на микрон, ни на миллиметр. Другими словами, мы живем внутри тела Шивы. Мы пребываем в неведении внутри тела Шивы. Мы заблуждаемся, кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то женится, кто-то принимает монашество, кто-то освобождается, не покидая при этом большого тела Шивы, вселенского тела Шивы. Третье качество – сарва, ачинтья ашчая. В высшей степени удивителен, нелогичен, парадоксален. Нелогичен, удивителен, парадоксален. То есть за пределами нашей человеческой логики. Есть такой текст Тирувилла Иедаль. И там описывается случай, как царь Пандиан в городе Мадурай объявил всем пандитам, ученым, знатокам тамильской поэзии, ученым в тамильской литературе, кто лучше даст объяснение, волосы его жены имеют аромат естественный или он искусственный. Ну, царь может себе такие прихоти. Вот он поговорил об этом с женой, жена сказала, не знаю. Он сказал, ну, соберу ученых, пусть они как бы знатоки поэзии, философы, пусть выскажутся. И кто лучше всех споет на эту тему песню, тот получит 1000 золотом. И один какой-то пандит, который очень нуждался в деньгах, начал молиться в храме Шивы. Шива пришел к нему в образе Шоканатха, в образе такого пандита. И он передал ему поэму и сказал, иди к царю, покажи ему эту поэму, он даст тебе 1000 золотых. Но у царя был советник. И этот советник сам был сведущ в поэзии. Такой достаточно эгоистичный был. И он отказался даже в этом участвовать. Царь спросил, а почему ты не готовишь какую-то шлоку порадовать меня? Он сказал, ну ты же меня не пригласил просто так, а за деньги. У меня достаточно денег, чтобы за деньги слагать поэмы. Поэтому я воздержусь. И когда этот ученый пришел, он даже не понял, что это был Шива. Он подумал, что это какой-то ученый, поэт, более превосходящий его, дал ему эти шлоки. Он пришел и прочитал эту шлоку перед царем и перед пандитом. Царю понравилось. Там такой скрытый. Там надо было учитывать очень многие. Надо было дать ответ, во-первых. Во-вторых, надо было передать определенную бхаву поэтическую. Во-вторых, растолковать ее и скрытый смысл показать. То есть непростое задание. Он прекрасно процитировал эту шлоку. Всем понравилось, но пандиту не понравилось. Он там нашел ошибку одну. И в чем ошибка? В толковании он сказал, что волосы женщины не могут иметь естественный запах, будь это волосы даже жены самого царя. И поэтому ему не надо давать 1000 золотых. И этот человек, этот пандит, который процитировал, удрученный, он пошел, в храме снова начал молиться Шиве. Шива снова предстал перед ним в облике пандита и спросил, а почему тебе не дали 1000 золотых? Сказал, ну вот в этой поэме, что ты дал мне, нашли изъян, ошибка. И он такой в гнев пришел, пошел с ним разбираться в этот дворец, пришел во дворец и начал задавать вопросы этому пандиту. И пандит сказал, что да, вот поэма без изъяна, философски и литературно безупречна, но вот ответ, он содержит логическое противоречие, потому что даже волосы царицы не могут обладать естественным ароматом. Она использует духи, притирания, какие-то искусственные вещи. Вот поэтому вот не дали ему. И Шива тогда, насчет небесных женщин. Пандит сказал, а какая разница? Все равно даже небесные женщины все равно. Шива тогда. А как насчет... Этот пандит сказал, мне все равно. Даже сама супруга Парвати, супруга Шивы. Хоть супруга Шивы. Шива тогда пришел в ярость, типа сказал, посмотри мне в глаза. И у него третий глаз открылся. Вот. И этот пандит все равно был очень упертым, настаивал на своих интеллектуальных представлениях, говоря, вот ты великий Господь, я вижу, ты почти Шива, может быть, даже. Но даже пусть явится сюда сам Шива, все равно это ошибка. Не соглашусь. Шива тогда выпустил огонь из третьего глаза и испепелил пандита. Он пришел в ярость, тогда царь увидел, все придворные увидели, упали к ногам, начали его прославлять, умолять простить их. Выдали быстро 1000 золотых. Шива сменил гнев на милость и сказал, этот пандит, сейчас он в бассейн, я его опущу. И он вылез из бассейна. И затем раскаялся и признал свое поражение, сказал, что поэма была безупречна. Что вообще дело было не в поэме, а в том, что Шива явился по этому случаю. То есть Бог нелогичен, он парадоксален. Какие бы логические ошибки ни искали, противоречия в философии или обоснования, это все бесполезно. Дальше.
Как облака появляются и исчезают на небе, так же объекты восприятия исчезают в атмане йогина, получившего духовный опыт непосредственного восприятия своего «я».
Все объекты, восприятия, мысли, чувства и желания исчезают в атмане йогина, получившего опыт непосредственного восприятия. Естественно, высвобождаются в своей изначальной природе. Но только в атмане того йогина, который получил достаточный опыт пребывания в своей природе. А в атмане того йогина, который получил недостаточный опыт, они не исчезают. Они куда деваются? Они оседают, как некая пыль, как накипь. Они становятся его впечатлениями, санскарами, они вызывают вибрации божества, они вызывают спанду, ответные движения и закабаляют такого йогина. И вот самоосвобождение, искусство, как себя не закабалять. Закабаляют не внешние вещи, а в основном собственные мысли и представления, но и энергии, естественно. В связи с этим в философии шиваизма есть понятия пашу, паша и пати. Пашу – это те, кто связан своими энергиями и своими представлениями. Пати – это космические суверены. Если пашу – это животное, обладающее природой животного, пати – это вселенский господин, космический суверен, обладатель свободы воли. Свободы от чего? От своих собственных энергий. Речь не идет о внешних каких-то вещах. Речь идет о своих собственных энергиях. Пашу связаны своими энергиями, пати свободны от своих энергий. Например, у пашу легко пробудить гнев, алчность, привязанность, зависть, гордость. Достаточно сыграть на каких-то чувствах, нажать кнопки, ими очень легко манипулировать. Чем и пользуются не йоги, а духи, асуры, демоны. Все раджасичные, тамасичные существа пользуются этим. Ну, даже в миру этим часто пользуются, политики, например. Ими легко манипулировать, потому что у них очень много этих кнопок. Они легко подпадают под власть своих же собственных энергий. То есть легко вызвать гнев, легко вызвать гордость. Ну, стоит похвалить, и все. Легко вызвать там, привязанность, легко вызвать зависть, легко жалость сыграть на чем-то. Вот. Все это состояние пашу, потому что они подпадают быстро под власть собственных энергий. Пати – тот, кто занимает господствующее положение по отношению к собственным энергиям, тот, кто обладает свободой воли. Его свобода воли, ичха-шакти, проистекает из его мудрости, джняна-шакти. И его внутренняя энергия не манипулирует им. Поэтому его сознание равностно. Равностно любит всех живых существ. И никакие демоны, духи, асуры не могут им манипулировать. И его собственные кармы тоже не могут им манипулировать. потому что он владыка. Есть понятие паша. Паша в шиваизме означает путы, веревки, удавки, то есть что-то, какие-то ремни, привязи, привязки, которые держат живое существо. И первое называется кхрина. Кхрина – это жалость к себе и жалость к другим. Это не сострадание, а именно жалость. Жалость такая скукоживающая, сжимающая сознание. Почему она является ограничением, такой удавкой, такой веревкой? Потому что мы, жалея других, ложно, мы отказываем их в божественном сознании, в божественном потенциале. Это комплекс маленькой бедняжки, то же самое, по отношению к себе. Это я такой несчастный, я такой бедный, меня никто не любит, я такой маленький, я ничего не могу. Пожалейте меня, полюбите меня, хоть кто-нибудь, помогите мне. То есть это грех с точки зрения шиваистской философии. То есть ты не уважаешь свой божественный потенциал, ты не веришь в него. Если ты так к другим относишься, ты тоже не уважаешь божественный потенциал другого. Ты не видишь в нем Бога, а оцениваешь его с позиции физического тела, с позиции ограничений ума. Это не сострадание. Сострадание означает, ты понимаешь потенциал другого и пытаешься помочь. А здесь ты ему как бы отказываешь в божественном потенциале, вот, проявляя только такую невежественную жалость. И вторая такая веревка, паша, называется шока, уныние. Уныние – это склонность сжимать сознание по причине и без причины. Такая депрессивность по любому поводу, впадание в негативные мысли, в какие-то омраченные мысли. Я страдаю, у меня ничего не получается, я никому не нужен, ну и так далее. Шока. Это означает, что вместо того, чтобы воспринимать свой божественный потенциал, гордиться им, радоваться ему, драгоценному человеческому рождению, прибежищу, своей вере, мы омрачаемся своими состояниями и мыслями. Мы не верим в свой божественный потенциал, это тоже греховное состояние. Это вот такое состояние, все эти ограничивающие путы, то, что сжимает наше сознание. Вот если вы переживали когда-либо такие состояния, вы, наверное, чувствовали, в этих случаях ваше сознание всегда сжимается. Вот такое оно такое становится. И третье – это бхая, страх. Во время страха сознание тоже сжимается, и доминирующий страх у каждого есть какой-либо. Там, страх не получить желаемого. Страх потерять свое лицо, страх быть застигнутым врасплох за чем-то нехорошим. И глубинный страх – это страх смерти. И все живые существа, люди, животные, птицы, звери обладают страхом на инстинктивном уровне. Страх тоже опускает сознание и сжимает его. Вот все эти состояния – это не распахнутые, не бесконечные состояния, они безрадостные, они сжимающие. И при определенных условиях они возникают, когда человек помещается в какие-то неблагоприятные состояния, ситуации. И четвертая такая веревка называется ладжа. Ладжа означает стеснительность, стыд. Тоже то, что скукоживает сознание. Противоположность страху, например, бесстрашие. Противоположность шока, унынию – всегда ананда, радостное состояние. Это все распахнутое, бесконечное, свободное состояние, когда ум расширен. Противоположность ложному чувству стеснительности, стыда – это естественность, спонтанность и легкость. Не идет речь о том, чтобы быть каким-то наглым или безнравственным, отрицающим этику, там, нормы, там, морали, садху. Речь о том, чтобы не впадать в ложное состояние по поводу самого себя, когда мы думаем, я такой несчастный, я такой неудачливый, я такой неспособный, у меня ничего не получится, я не смогу. То есть мы в этих ситуациях мы всегда не верим в свой божественный потенциал, отказываем себе во зрении, в божественном потенциале. И пятая пута называется джугупса. Джугупса означает отвращение, брезгливость. когда мы думаем, какая мерзкая вещь вообще, какая противная вещь там, фу, грязь какая-то, отвратительная вещь. Вот. В этот момент, вместо того, чтобы объединяться и созерцать, что наше сознание тоже сжимается. Мы выстраиваем сильную дистанцию между тем, что нам не нравится. И в этот момент мы не чувствуем бесконечное сознание, расширенное сознание. У нас нет объединения. Мы пребываем снова в сжатом состоянии. И это оказывает на наш разум влияние. Шестое называется происхождение, джати, варна, каста, варна. Это может быть для нас не актуально. Это было, может быть, актуально во времена царской России, когда были там холопы и господа. Или в индийской реальности, когда касты были. Но в текстах это упоминается. И сейчас мы все одного, так сказать, происхождения более-менее. Но сейчас есть, ну, начиная с 17-го года, все пролетарии. Так? То есть нет господ и так далее. Но сейчас, благодаря потребительской культуре, снова есть элиты, снова есть простолюдины. И у элит есть своя гордость, что мы принадлежим какому-то классу, а остальные там нищеброды. Такое тоже есть. То есть это тоже, когда мы так себя считаем, причисляем кому-то, это все не тантрийский, не шивайтский взгляд на мир. Мы сжимаем свое сознание, мы разграничиваем реальность. И седьмая пута называется шила – нормы социального поведения. Иногда эти нормы помогают, но иногда они также душу закабаляют. Шила – это приверженность, зависимость от социальных штампов, стереотипов, стандартов. Когда человек выстраивает себе с самого рождения, его путь уже уготован. Он еще не родился, а родители знают, как он будет жить. Он будет ходить в такой кружок, он закончит школу, затем закончит институт, затем будет работать в офисе, возьмет в кредит машину и квартиру, затем всю жизнь будет работать, отдавать по кредиту, затем состарится, пойдет на пенсии. На пенсии будет ездить с кинокамерой в Европу, путешествовать. Затем успешно состарится и покинет тело. То есть социальная среда и культура настолько обуславливают, что у него нет шанса даже. Он уже подвержен всем стереотипам. Он будет ходить в шопинг, делать селфи. Все, это нормы, стереотипы социального поведения. Там нет даже места дхарме, истине. Он полностью обусловлен этими взаимоотношениями. И восьмое – кула, семья. Семья означает, что, например, человек рождается в семье, где над ним давлеют родительские авторитеты. Кто-то старший в семье, какой-то глава клана семейного, там дедушка, бабушка, папа, мама, которые с детства его воспитывают, учат, как правильно, как неправильно. И он хочет быть, например, футболистом, а его отдает там на музыку. Когда его свобода воли постоянно подавляется чем-либо, и он не может следовать пути своего сердца, он постоянно следует чему-либо. Мы не говорим о семье, допустим, карма-саньяси, которые пытаются воспитывать своих детей иначе. Но, в общем, это может быть тоже быть проблемой, когда творческий потенциал, духовный путь сильно ограничивается. Итак, восемь паша, восемь пут, согласно философии Сиддханты, это то, что сжимает наше сознание. Когда мы от них освобождаемся, наше сознание больше не сжимается, оно пребывает в расширенном состоянии.
Как вещь, увиденная во сне, исчезает при пробуждении, так же все мирское исчезает при постижении своего атмана. Йогин достиг высшего состояния, которое вне бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Теперь что для него значит подтверждение знания, что познаваемое, что средство познания?
Когда йогин достигает Турьи, он достигает сути вед, сути тантр, сути агам, сути всех священных писаний. Турья растворяет карму. Турья сжигает все васаны, самскары и биджи. У каждого есть своя карма, и карма оказывает влияние на ум. Ум на самом деле очень подвержен. Даже те, кто думают, что их ум не подвержен, вот их ум больше всего подвержен. Просто они настолько не знакомы со своим умом, что им кажется, что их ум ничему не подвержен. А те, кто более знаком со своим умом, хорошо понимают, что ум всегда подвержен чему-то. Например, в медицине даже есть такой эффект плацебо. Все знают, что это, да? То есть доктор дает сахарную таблетку и говорит, это последняя разработка, очень дорогое лекарство, я вам по знакомству только вот даю. Работает 100%. Человек пьет, и у него все проходит. Потому что он поверил, его ум запустил подсознательные механизмы саморегуляции. То есть подсознание получило достаточно убедительный мотив, чтобы включить скрытые механизмы психофизической саморегуляции, психосоматика начала выравниваться, ум запустил эти механизмы, и болезнь прошла, здоровье пришло. Но врачи также знают, что есть, кроме плацебо, еще эффект ноцебо. Потому что ум подвержен как в хорошую сторону, так и в плохую сторону. Эффект ноцебо означает, что ум также способен заболеть просто так, запустив негативный механизм. Психофизический негативный механизм. То есть, если ему дать что-то другое и сказать, что это какая-то вредная вещь, это будет та же сахарная таблетка, он выпьет и почувствует себя плохо, если он достаточно внушаем. Или есть эффект самосглаза в магии, самопорчи, самогипноза. Когда сам ум может сам себя загипнотизировать, и ноцебо — это в плохую сторону. Человек может чувствовать себя плохо, потому что он думает, что он чувствует себя плохо. И поскольку он чувствует себя плохо, он чувствует себя плохо. Вот так. И поскольку он стал на эти рельсы, он когда-то принял неосознанное решение чувствовать себя плохо, он это чувствует и чувствует себя плохо, и все более верит в это. И даже когда ему говоришь, что надо думать по-другому, надо думать, что ты чувствуешь себя хорошо, он противится этому. Вот как это? Я чувствую себя... Я уже так привык себя чувствовать. Он настолько наработал это. Это значит, ум подвергается определенным энергиям. На этом основан принцип ситхи долгой жизни, ситхи исцеления магическими средствами. Мы должны запустить другие механизмы. Мы должны дать правильную команду подсознания. Само подсознание команды не может принимать. Подсознание – это сила, большая сила, но команды дает ум, понятийный ум, поверхностное бодствующее сознание, то, которое мы контролируем. Подсознание можно уподобить кассете, если у вас был кассетный магнитофон в детстве. Но кассету вставляет сам человек. Поэтому механизмы самоисцеления заключаются в том, чтобы давать уму правильные команды. Например, здоровье, долголетие, ситхи долгой жизни, ситхи хорошего самочувствия. Ум должен постоянно получать правильные команды, правильные настрои. Поэтому мы делаем упасану, поклонение божественным существам. Когда мы делаем упасану, мы интегрируемся с хорошим состоянием. С божествами всегда все хорошо. У нас могут быть хорошее настроение или не очень, а Лакшми всегда улыбается. У нее всегда все хорошо, всегда в ананде, в блаженстве. Шива, мы можем быть разгневанными или омраченными, или радостными, а Шива всегда в спокойствии. Когда вы не придете, Шива, все нормально. Сарасвати всегда в мудрости. Мы можем быть в тамасе, в раджасе, в сатве, а Сарасвати всегда только в свете и мудрости. И упасана означает, что мы, поклоняясь божествам, даем уму возможность испытать на короткое время эти состояния. Даем ему хорошее впечатление, хорошая команда. Это и есть благодать. Благодать означает, в результате поклонения ты запустил тонкие механизмы ума, и ум начал двигаться в сторону божественного, в сторону сатвы. А карма что означает? Это означает постоянно плохая карма, если действует эффект ноцебо. что-то всегда не так, всегда плохо, потому что ум генерирует эти кармы, он притягивает их, на эти кармы стягиваются духи, негативные существа, и он чувствует, что идет плохо практика, с препятствиями идет. У кого много заслуг, он наоборот живет под эффектом плацебо, словно он всегда принимает плацебо. У него всегда хорошо, всегда радостно, всегда удачно, всегда так чудесно происходит, так. Он даже не знает, почему так происходит. Ему кажется это чудом каким-то. Просто его заслуги. Его ум генерирует позитивные тоннели реальности, позитивные ситуации, радостные бхавы. Он подсознательно уже натренирован, как выстраивать в тонком теле удачные сценарии. На что он не глянет, везде удачные сценарии. И есть те, кто выстраивает удачные сценарии, связанные с материальным. Это Лакшми у них пробуждена. Например, они посмотрят и сразу видят все как красиво, как много, как все чистое. А если у кого Алакшми пробуждена, они на что посмотрят, там все как-то наперекосяк, все как-то неудачно. Вот. И есть те, у кого много заслуг, внутренняя Лакшми, она способна все структурировать, все улучшать и делать процветающим. А есть у кого внутренняя Дурга. Они на все посмотрят и везде они побеждают. Всех врагов побеждают, всех на место ставят, всего волей добиваются. То есть очень пробивные такие люди могут быть. Значит, внутренняя Дурга сильная. А есть внутренняя Сарасвати. Что не увидят, везде мудрость увидят. Все так разложено по полочкам, все очень ясно и обнажает недвойственность. Это заслуга. Заслуга означает, что мы натренированы мыслить как Лакшми, мыслить как Сарасвати или мыслить как Дурга. И когда у нас пробуждены внутренние божества, то эти путы, восемь паша, над нами не властны. И мы можем переходить из состояния пашу в состояние пати.
Состояние турьетита находится далеко за пределами речи и ума. Войдя в это состояние, йогин больше не видит мир. После того, как владыка йоги увидел, осознал высшего Шиву, бытие, сознание и блаженство, он не видит ничего другого, не знает ничего другого, не слышит ничего другого.
Приближение к состоянию турьетиты предполагает, что мы сбрасываем покровы. Наша душа сбрасывает с себя покровы. Покровы отождествления с физическим телом, энергетическим, астральным, ментальным и причинным. Не сбросив такие покровы, а соответственные привязанности и впечатления, невозможно приблизиться к состоянию турья. Поэтому приближение к Турье означает самотрансформацию. Когда мы словно счищаем со своей души слой за слоем. И на месте счищенного обнаруживаем тончайшее сознание, чистый свет, бесконечное расширенное состояние радости, блаженства, присутствия, которое невозможно выразить. В процессе такого сбрасывания мы должны принимать правильную позицию. Это позиция воззрения и созерцания, самоосвобождения и самоотдачи. Мы не должны принимать позицию более низших тел, что бы ни происходило. Если мы решили идти по пути созерцания, самоосвобождения и самоотдачи, мы должны помнить наставление, что бы ни происходило с нами в жизни. Часто бывает, читаются лекции о контроле ума, усмирении ума, самоосвобождении. Прошло 2 часа, человек попадает в какую-то ситуацию, и у него пробуждается гнев, у него пробуждается привязанность. Я задаю вопрос, а почему же? Ведь только что была лекция. 12-й год уже. А почему же это не работает? Оказывается, в этот момент он был бессознателен. Он не применял метод, не применял самоосвобождение, не применял созерцание. Банально забыл. Забыл. И вот мы здесь должны тогда начать применять все. Мы должны реально применять, реально работать, реально усмирять ум. Поэтому я ученикам, особенно в ретрите, рекомендую некоторые секреты. Вы рисуете круг и делите его на 24 часа. Половина круга дня, половина круга день, половина круга ночь. И в этом круге каждый час надо отмечать, были вы сознательны, были вы бессознательны или вы были между, в полноте внимания. И очень бдительно, и смотреть, при каких условиях ум был сознателен, когда вы ели, или когда вы ходили, или когда вы делали техники, и при каких был бессознателен, и ставить, строить диаграмму разными цветами. Надо уметь выслеживать свой ум и следить, как хорошо мы работаем с методом, отвлекаемся мы от метода или нет.
Весь мир нереален, не существует вне Шивы. Мир лишь кажется реальным, существующим отдельно от Шивы. Когда Шива познан, это неведение приобретает свою естественную форму. Так заканчивается стхала, исчезновение живого и неживого.
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о